Все, мы можем начинать? Да, ну прекрасно. Итак, я думаю, что из моей первой лекции уж, по крайней мере, две вещи вы должны были бы усвоить и запомнить, и к ним я буду возвращаться постоянно. Это тот факт, что из 84 народов России большая часть так и продолжает жить как самостоятельные этносоциальные сообщества, не включившись в единую российскую политическую нацию. И это составляет основу проблемы. И это составляет суть всей программы, о которой я буду говорить, потому что программа моя и моя концепция связана с анализом транзита, перехода от империи к нации, если это возможно. Возможно ли в России вот такое движение? Дальше я вам говорил, и еще раз буду повторять, наверное, неоднократно, что этническая идентичность и межэтнические отношения, значит, в России существенно больше, чем религиозные. И несмотря на наличие, скажем, исламофобии, которая проявилась сегодня практически повсеместно по всей Европе, и конечно, затронула и Россию, степень ее проявления существенно ниже, чем в Америке и чем в России. У нас будет на эту тему специальная лекция, специальная какая-то количественная информация, которую я вам продемонстрирую, чтобы это показать. Тем не менее, несмотря на то, что религиозные отношения, религиозные проблемы существенно менее острые, чем этнические, я решил, что познакомить вас с ситуацией, связанной с ролью, социально-политической ролью религии в современной жизни России, стоит. И это входит в круг моих интересов, и это важно для общего, так сказать, общей картины, представлений о этнополитической и культурно-политической ситуации в России. Вы знаете, Россия – это формально светское государство. Но согласно Конституции, она светская, согласно Конституции, она даже демократическая. Но в реальности и, по сути, в политическом дискурсе, в политической практике так случилось, что все равны, все религии равны, но четыре равнее остальных. Четыре религии выделяются как некие, так сказать, преимущественные. Они получили название традиционные религии. И эти традиционные религии имеют прямой доступ к нашему президенту. Они периодически, их лидеры периодически встречаются на совете по президенте по делам религии. И, разумеется, прямо рядом с президентом стоит патриарх всея Руси Кирилл. С другой стороны стоит представитель иудейского направления, причем самого малозначимого. Это хасид, которых в России вообще в еврействе, значит, среди оставшихся формально 230 тысяч евреев, преобладает нерелигиозное население. А из религиозных преобладает носители классического, так сказать, иудаизма. Хасидский самый малозаметная часть, но именно этот, ну я объясню в ходе лекции, объясню, почему сложилось именно так, а не иначе, как это сформировалось. Дальше, два представителя исламской религии. И я тоже расскажу вам, почему два, а не четыре. И представитель буддизма в этом совете по делам религии. И Сергей Ряховский, представитель протестантизма. А почему нет католиков? А как вы думаете? Кто скажет?
Это очень похоже.
Нет, ну ортодокс это православие. Это, а почему в Совете по религиям нету, вот есть протестанты, вот есть иудеи, есть мусульмане, есть буддисты. А почему нет католиков?
Немного русских детей.
Ну, куда больше, чем хасидов, чем евреев хасидов, неизмеримо больше русских. А почему русских? В России же не только русские живут. В России, например, живет около миллиона поляков. Живут, ну, я не... Да? Нет, дело не в том, что их по-римски. Дело в том, что у православной церкви довольно большие проблемы с протестантизмом, но с католической самые большие. Исторически это возникло. Это, строго говоря, это же исторический враг. Отделение от ортодоксальной церкви, православной католицизма, это явление, которое обозначило вот это два течения, и до сих пор восприятие католиков как основного, так сказать, конкурента и врага. По этому поводу была масса политических заявлений на самых высших уровнях. Иногда происходит переписка между патриархом и папой римским по поводу роли католиков в России. Тем не менее, пока что это вот такое вот, она официально числится нетрадиционной религией для Российской Федерации, хотя немалая часть людей традиционно живет в России. Ну, так уж сложилось. Да. Теперь переходим к теме распределения верующих по конфессии. На прошлой лекции Кристи Брэдли задала мне интереснейший вопрос. И, собственно говоря, в известном смысле эта лекция будет некоторым ответом на этот вопрос. А вопрос был такой. Я могу его озвучить? Да. А вопрос был такой. Она говорит, вот вы говорите о том, что у власти значительное влияние на общественное мнение, и они могут манипулировать общественным мнением, формируя те или иные политические или этнические значит, движения и процессы. А как же быть с вашей же идеей о том, что существует, что общество это не белый лист, на котором можно все рисовать, что существует культурная инерция и сопротивление восприятию? И я ей сказала, сейчас еще в большей мере скажу, что власти любой страны могут манипулировать общественным мнением в той мере, в какой они движутся по попутному ветру. То есть, чем большей мере формы манипуляции соответствуют каким-то привычным, традиционным представлениям, чем в большей мере они затрагивают какие-то глубинные свойства. Ну, например, чем больше власти апеллируют к самым глубинным основам, скажем, ксенофобии, которая имеет биологическую, не только социальную основу, тем легче использовать население. А наоборот, противодействовать каким-то стереотипам культурным. Потому-то популизм, весь мировой популизм эксплуатирует стереотипы, а не противодействует. И что было в Советском Союзе? Советский Союз потому и назывался тоталитарным обществом, что властвующая коммунистическая партия поставила себе задачу создать нового человека, создать новую идеологию, заменить традиционную идеологию, традиционную религию, новой религией марксизм. А в Советском Союзе, Советский Союз был государство официального атеизма. Религии все в большей или меньшей мере преследовались. Был период, когда все религиозные значит, учреждения, храмы закрывались или там использовались не по назначению и тому подобное. 70 лет эксперимента с изменением культурного сознания. И не прошло и нескольких лет после распада СССР, и вдруг религиозность вернулась с такой силой, какой не бывало еще и до социалистической революции. Вот этот график показывает, что еще в 89-м году, то есть за два года до распада СССР, доля неверующих или атеистов, людей, которые заявляют, это, кстати, первое начало социологических опросов, которые делала фирма, которая сейчас называется Левада-центр, тогда она называлась иначе, но это одна и та же, значит, организация, с которой я давно сотрудничаю и в основном только на ее материалы и опираюсь. Да, так вот она показала, что менее 20% русских людей считали себя верующими. Что касается представителей других религий, прежде всего ислама, то и в Советском Союзе под 100%, ну, свыше 90%, так или иначе, уже и в 89-м году определяли себя как религиозных. То есть не страх определил, потому что страх всем, у всех был бы одинаковый. Какой-то особый комплекс, еще раз говорю, еще нужно будет понять механизмы этого некого стокгольмского синдрома, который возникает в тоталитарных условиях, почему общество не просто боится, оно и любит своих, так сказать, угнетателей. Так вот, значит, очень высокий уровень религиозности под 100% у мусульман, крайне низкий уровень религиозности у большей части населения, которые исторически связаны с православием, а уже с начала 90-х годов бурный рост православия, который достиг вот к началу второй декады 2000-х годов, в 2010-2011 годах, 75% населения. Почти 75% российского населения заявляет, что они православные. Тут есть еще один любопытный период, я на нем остановлюсь, это период 12-13 года. Период 12-13 года. Не знаю, у меня нету никакой указки, но вы посмотрите на эту карту, увидите вот некая пологая линия, в которой... нет, точнее, прошу прощения, 13, вот они. 13-14 год. А почему-то один год, странное явление, увеличивалось количество людей, которые назвали себя неверующие. В это же время, правда, возросло и количество верующих других религий, в основном мусульман, но с ними все понятно. Это был период большого подъема миграционного процесса и приток людей из Средней Азии и Азербайджана, то есть Южного Кавказа, в значительной мере увеличил долю исламских верующих. Что касается неверующих, то это чрезвычайно любопытно. Это был период роста русского национализма. Русский национализм – это светское, нерелигиозное движение. Значительная часть русских националистов не идентифицирует себя с православием. Они придумывают какие-то домонотеистические религии, либо считают себя нерелигиозными. И это довольно распространенные исторические явления. Либо национализм, либо религиозная мобилизация. Ну, это частность. А если говорить не о частности, а о общей линии, то мы можем сказать, что после того, как появилась возможность реализации и проявления своих, так сказать, чувств и верований, свобода совести, как это называется в Конституции, появился резкий рост религиозности среди русского населения, составляющий 85%, ну, свыше 80% населения Российской Федерации. Вопрос состоит в том, да, вот интересное сравнение, которое показывает, что моя, скажем, гипотеза, мое предположение о том, что бурный рост религиозности был связан с проявлением свободы, либерализации политической, вот он доказывается сравнением, которое я использую. Для международном плане я все эти 12 дней, или там сколько мы будем, я буду опираться на Pew Research Center, его исследования последние, июля 15 июля 16 года. Вот они показывают, что среди православного населения, не только России, но и бывших советских республик, и бывших соцстран, где тоже действовал принцип государственного атеизма во многих из них, произошел бурный рост религиозности. В России с 37 до 71, в Болгарии с 59 до 75, в Украине с 39 до 78%. В это же время в странах католических, где и в советское время, в годы социалистические, религиозность была высока, в Польше доходила до 96%, происходит некоторая секуляризация. То есть достаточно естественный процесс относительного спада религиозности. Ну, просто очень уж четко и ясно видны вот эти вот две совершенно разных линии в двух типах, значит, религии. Это то, что связано с социально-политическим обстоятельством. Но я вам покажу, что есть различия и по содержанию религии. Сама религия тоже в определенной мере определяет, ну, в той или иной мере, некоторые существенные поведенческие различия носителей своих. Это понятно? Ну, мы еще к этому подойдем. Теперь возникает вопрос. Вот огромный скачок религии. Оглубика ли религиозность? То есть заявлять о том, что ты религиозный, и быть религиозным – это не одно и то же. И вот оказалось, что о религиозном ренессансе трудно говорить в России, потому что, вы видите, 55% православных никогда не посещают воскресный клуб, не соблюдают никаких обрядов и так далее. Это относится к менее 5%. Я могу сказать больше. По всем опросам и Пью-центр, и Левада-центр, и какие бы ни проводили, различия составляют 1-2%. Если не 5, то 6-7%. Никакого роста так называемых овоцеркленных, то есть реально верующих, за эти 25 лет не произошло. То есть при гигантском росте людей, называющих себя православным, реально православных не выросло. Треть православных, треть людей, которые говорят, что они православных, сомневается в существовании Бога. И только 10% опрошенных знакомы с Библией и Евангелием. Лучше всех отразил эту ситуацию президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он умеет говорить такие броские, афористичные фразы. Он говорит: «Я православный атеист». И это похоже на правду. Огромное количество православных атеистов сегодня заполонили территории постсоветского пространства. Они заявляют, что они православные. Они заявляют, что они православные. Я приехал сюда, перед этим в Москве творилось нечто невообразимое. 10-километровые очереди людей, которые стояли, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца. И что, это верующие? Нет. Это суеверные. Это люди, которые, не имея возможности получать хорошее медицинское обслуживание, не доверяя врачу, хотят верить в чудо, надеясь на то, что мощи Николая Чудотворца избавят их от рака, от туберкулеза, от каких-нибудь других тяжелейших заболеваний, которые не помогают врачи. Собственно, к вере это не имеет отношения, потому что настоящая религия отрицает суеверие. Но вот жажда чуда действительно существует у людей, которые могут не знать, кто такой Иисус Христос, и уж точно не читая Библии и Евангелие. В известном смысле и в значительной мере рост религиозности в России, во всяком случае, да и в Украине, и во многих других Россиях, это замена той религии, которая была 70 лет. Кончился Советский Союз, кончились идеи, так сказать, марксизма-ленинизма, возникла пустота, ничем не заполняемая, и эту нишу стала заполнять либо этническая идентичность, либо религиозная. Представление о себе как о религиозном человеке, не будучи в реальности освоенным, включенным в религиозное знание, в религиозные движения, и уж тем более религиозную практику. Нет приходов, не создаются объединения вокруг церквей, которые фактически являются носителями и формирователями этого самого религиозного сознания. Если люди периодически только по праздникам посещают какую-либо церковь, какая придется, то представить себе, что в таких условиях будет формироваться религиозное сознание, очень трудно, практически невозможно. Отсюда вот эта вот постоянная величина верующих, которая не изменяется за десятки лет. А теперь я перейду к тому, что я обещал. Значит, вот любопытная вещь. Явление, о котором мы говорили, относится к России, характерно для практически всех православных государств бывшего соцлагеря и бывшего Советского Союза. Ну, различия, в общем, незначительные. Самый высший уровень людей, которые еженедельно посещают церковь, и среди православных стран это Румыния 21%, Грузия и Греция. Среди католиков неизмеримо больше, причем интереснее всех показатели по Украине. В Украине есть два типа верующих. Большая часть это православные, и меньшая часть это греко-католики. Но это специфическая разновидность католицизма, которая сохраняла какие-то следы и православия, так называемая униатская церковь. Так вот, в Украине, хоть и вдвое больше, чем в России верующих православных, 12 против 6, но все же 12, а среди униатов или католиков в три раза больше, 43%. И, ну и по всем остальным в Белоруссии 12% верующих православных и 25% верующих католиков. Возникает вопрос, а что такое, почему католицизм формирует большую склонность к посещению церквей, чем православие? Ну вот любопытно, кто-нибудь из вас может предложить какую-нибудь гипотезу? Все кивают на... Я забыл ваше имя. Хану, да. Что скажет Ханна? А Нейл, может, Нейл знает? Нейл из Эстонии? Там есть и те, и другие. И русские православные, и протестанты, эстонцы, и католики есть.
Я не знаю.
Не знаю. Ладно, не надо, не буду. О, да, Ян.
Из-за того, что православные должны стоять все время.
Это интересная точка зрения. Да, это вообще-то говоря, косвенно, очень-очень косвенно, в этом есть что-то. Потому что наличие скамеек проявляется уважение к человеку. Так что какая-то косвенно и в этом есть. А не если в прямом смысле, то главное различие состоит в следующем. Православие, которое правильнее назвать как Orthodox Church, более точно отражает сущность явления. Это та церковь, которая сформировалась еще во времена Константина в Риме, и которая не претерпела тех изменений, которые претерпела потом католицизм, а еще больше протестантизм. Какие же изменения? При Константине церковь была подручным государством, просто, скажем, идеологический институт государственной власти. Она обслуживала государство. И это свойство привязанности религии к государству сохранилось и в православии, и в российском, и в украинском, и в греческом, и во всех это ее свойство. Но вот это вот этатизм, государственничество религии делает ее сильно ритуализированным, но менее эмоциональным, менее личностным. Личность в меньшей мере как бы сама входит в эту систему, она как бы в этатистских формах религии, она как солдаты в значительной мере включается в какой-то процесс. И это психологически как-то закрепляется. Католицизм исходно противоставлял власть духовную, папа, и властям королей, принцев и так далее, которые отделены были. То есть уже было два, уже был некий выбор. Протестантизм увеличил это количество протестантских номинаций очень, очень велико. И роль субъекта в религии выше. Кстати говоря, и скамеечки для верующих. Это тоже отражение интереса вот этого института религии к человеку, к индивиду. В одном случае это масса солдат, которая должна подчиняться Богу, генералу, государству. В других это все-таки большая часть, подчиняясь Богу Богова, кесарю Кесарева. Это уже какое-то разведение, какая-то свобода. Когда протестантизм пришел, он уже не жди одобрения на небе. Ты получишь это одобрение своим трудом уже при жизни. То есть определенная эволюция вот в процессе реформирования, исторической реформирования церкви была, и она каким-то образом оказала влияние. Но мы вступили на очень тонкую грань. Мы вступили на тонкий лед, при котором можем представить себе, что есть хорошие религии и есть плохие религии. А эта точка зрения, в принципе, неверна. Потому что, я это постараюсь показать, в пределах любой религии, вне зависимости от тех догматов, которые они формировались, есть возможности дальнейшей либерализации уже на индивидуальном уровне. И я постараюсь это показать и на примере российского православия, которое развивалось не односторонне, не однозначно. В нем есть разные течения, движения, более либеральные, более консервативные, более ортодоксальные и менее ортодоксальные. То есть ортодоксальность не задана, она частично, вот я хочу быть понятым, она частично существует на уровне парадигм самой религии. Но все-таки в значительной мере она связана с носителями этой религии, с ее с личным выбором, с личной, так сказать, позицией того или иного представителя, поэтому она может развиваться в разных странах. Я уже сегодня в этой лекции попытаюсь показать. Это понятно? Ну, прекрасно. Тогда я прихожу к следующему. Итак, я говорил о том, что православие исторически развивалось Православие исторически развивалось как инструментальная идеология. То есть такая идеология, которая должна была в значительной мере обслуживать политические интересы власти. И, разумеется, все зависело от тех или иных условий. Скажем, при Сталине никто не нуждался в содействии религии для обеспечения тоталитаризма, и религия была в загоне, а священники многие репрессировались и были в лагерях или расстреливались. Десятки, сотни, я бы сказал, тысячи расстреляны были в ходе вот великого, значит, 37-38 годов большого террора. Но вот постсоветская власть вся, и мой босс Ельцин, и новый Путин, они решили опираться, вернуться к традиционной системе, они решили значит, двигаться по ветру, как я сказал, используя значит, возросший интерес к православию для укрепление собственной легитимности и укрепление собственных позиций. Поэтому происходило слияние, и даже была такая шутка, не знаю, как вы оцените, потому что для этого нужно хорошо знать не только русских, но и историю Советского Союза. Стали шутить. В Советском Союзе было политбюро, а в России митрополитбюро. Значит, религия стала важным элементом государственной системы. И вот фотография, которую я вам показываю, имеет очень большое значение. Это памятник Владимиру Крестителю, Владимиру Святому, который стоит, поставлен был в прошлом году, ну, сами видите, прямо возле Кремля. И этому было несколько важных обстоятельств. Первое. Украину идеологически отрезали от русского мира, а Владимир исторически, вот тот святой, и жил в Киеве. И памятник там знаменитый, с царских времен знаменитый памятник на Владимирской горке Владимиру Крестителю. Вот как только Украина стала восприниматься как нечто совершенно чужое, понадобилось перенести как бы Владимира из Киева в Москву. Это первое. А второе, у этого Владимира очень интересное и важное имя. Он тоже Владимир. А кто еще Владимир? Кто еще Владимир? Да, да, так вот, значит, два Владимира святых должны были быть в Кремле, и возле него это было тоже значимо. Если кого-то это заинтересует, обратитесь к истории, посмотрите хотя бы в интернете, что за личность была этот Владимир Святой. Прочитавший про него, трудно представить, что такой человек мог быть святым. Уже очень неблагообразное, так сказать, было его реальное историческое поведение. Но это сегодня уже мало кого интересует. Он канонизирован как святой. И свою политическую функцию в этом качестве выполняет. А российская власть эволюционирует в сторону все большего. Большего как бы использования религии для продвижения социально-политических мифологем. Одна из них – это идея православной цивилизации. Я с нее начал свою лекцию первую и считаю, что идея особой российской православной цивилизации абсолютно мифологизирована, не имеет под собой никаких оснований, никаких аргументов, никаких эмпирических доказательств своего существования. А что касается традиционных ценностей, то в этническом плане это я тоже буду показывать, степень разрушенности традиционных ценностей, как раз в российской, собственно, одна из самых высоких, как показывают все сравнительные социологические исследования. Это государственная религия. Посмотрите на эту картинку. По-моему, она очень выразительна. Это крестный ход, на котором на хоругви религиозные амулеты несут кто? Полицейские. То есть государственные служащие, государственная полиция в частном, отделенном от государства. У нас же религия отделена от государства в светском того обществе. Так вот, отделенная от государства религии, полиция носит значит, основные религиозные знамена на сугубо приватном крестном ходе. Все же у нас в государстве нет никаких таких, значит, праздников официальных, в ходе которых государство может так или иначе участвовать в этих мероприятиях. Еще одно. Идеал православного царства. Я специально выделил цитаты из выступления протоиерея Всеволода Чаплина на 150-летие российской государственности. Такая была конференция, на которой он, будучи тогда председателем синоидального отдела по взаимодействию церкви и общества, ну, будем так говорить, зав департаментом связи церкви, главной российской церкви РПЦ, с обществом и властью. Даже не знаю, кто с чем сравнить вот такую должность, спокесмен или, может быть, политический адвайзер. Ну, это была очень важная политическая функция. Сразу скажу, сейчас он ее не выполняет, он был исключен из этого, но в свое время он был очень известен и невероятно консервативный. То есть это предельно консервативная, да, я бы даже сказал, предельно авторитарная идеология. Вот что он говорил. Он отметил, что настало время окончательно отбросить навязанные западными элитами идеологемы плюрализма и эгоизма, потребительства, идеологизации. Здесь важнейшие ключевые слова – навязанные западными элитами. Антизападничество – это была очень характерная форма идеи «особый путь». В чем особый? Не западный. Какой он содержательно непонятно, но одно известно – он не западный. В этом смысле борьба с католицизмом у православия – это вот такое, как вам сказать, накопленное историческое антизападничество, которое мистически, в известном смысле, подпитывает подобного рода настроение. Настало время сказать о том, какой идеал государственный свойственен православной традиции. И какой же идеал? Это царство. Царство иерархично. Оно предлагает единоначалие. В нем нет никакого плюрализма истины. Оно подразумевает единственность правды и осуждение лжи. То есть это даже не авторитаризм. Это, строго говоря, уже тоталитарная идея. Одна идея на всех, одна правда, одна истина, никакого плюрализма и так далее. К счастью, это все-таки пожелание. Что бы вы ни говорили, Россия сегодня явно не тоталитарное общество. В нем есть и политическая оппозиция, а уж идейной оппозиции, ну, в общем-то, предостаточно. В том числе и оппозиция православию, и оппозиция деяниям православной церкви. Вот в течение 2 лет в Петербурге идет борьба по поводу Исаакиевского собора, который передали Русской Православной Церкви, хотя изначально, со времен, когда в XIX веке архитектор Монферран создал этот собор, он ни разу не служил как культовое сооружение, он всегда был памятником культуры, музеем, местом общественного посещения и так далее. Но вот в последнее время его передали церкви, и по этому поводу огромные, значительные социально-политические как бы выступления и деятелей Петербургской думы, и российских ученых, и культурных деятелей. Так что нельзя сказать, что существует такая тотальный идеал вот этого единого, неплюралистичного общества остался в голове у Чаплина, к счастью, в реальности его не существует. Но угрозы такие при условии превращения религии в некую официозную силу, о них, разумеется, есть. И в этом смысле та общественная активность, которая направлена на неотпущение, сращивание государства и религии, она актуальна. И это в перспективе одно из направлений того, той повестки политической, которая должна будет российская, скажем, оппозиция выдвигать в своей программе. Не только экономические, не только чисто политические, но и культурные требования, скорее всего, должны будут быть сформированы и они должны будут быть как-то эксплицированы. И еще раз теперь я возвращаюсь к православию и католицизму, к их внутренним различиям. Вот Pew Research Center сделал интереснейшее и, в общем-то, для меня даже неожиданное открытие. Я сказал, что ортодоксальная религия в известном смысле всегда, изначально, с момента появления, с момента раскола, позиционировала себя как антизапад. Но то, что актуально, это оказывается влияние на общественное мнение, ну, все же я так не подпал. Вот данный ресурс-сет. Большинство жителей, преимущественно православных стран, считают, что Россия должна постоянно противостоять Западу. Доля таких суждений в России 85%, в Армении 83%, в Сербии 80%, наименьшее в Украине 22%. Но я хочу вам напомнить, что исследование было проведено с июля 2015 года, период наивысшего противостояния, политического противостояния России и Украины из-за Крыма и из-за Донбасса. И это, конечно же, повлияло на радикальное изменение взглядов населения. Если бы это исследование проведено было бы еще годом раньше, просто абсолютно не сомневаясь, нисколечки не сомневаясь, что доля была бы выше 50% по поводу против. Хотя бы потому, что в Грузии, которая в 2008 году переживала то же самое, что Украина сегодня, в 2008 году, когда было военное столкновение из-за Южной Осетии, такие же были антироссийские настроения, такие же антигрузинские настроения. Так вот, в этой Грузии сегодня свыше половины населения, 52%, уверены, что Россия должна противостоять, что она имманентно предрасположена к противостоянию Западу. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть речь идет не о оценке политической действий того или иного руководства, а представление о том, что какой бы президент, какая бы власть ни сменилась, а существует некая якобы заданная культурная программа или там пластинка, которую вот ставишь, и она играет. Матрица. Это очень опасное представление, тем не менее. Вот мы можем говорить о том, что для значительной части населения оно свое. Вы хотите задать вопрос?
Да. Да.
Пожалуйста. Я так повернут, что я вас не видел. Да?
Просто
то, что в Украине есть два варианта православия. Киевский, да. Стенд и московский.
Да.
И знаете, что в этом вопросе была разница среди населения?
Ну, в этом обследовании это не выявлено. Не было выявлено, так сказать, различия. И должен вам сказать, что до недавнего времени доля людей, которые были в русской православной церкви, да и сегодня, подавляющее большинство представителей православных входит в так называемую основную русскую православную церковь. Другое дело, что лидер этого движения сегодня, он не очень-то дружит с московской патриархией. Это тоже русская, значит, у нас есть РПЦ, Русская Православная Церковь, МП, Московской Патриархии, и УТ, Украинская, УП, Украинской Патриархии. То есть они политически отделены и фактически. И, но они составляют безусловное большинство среди православных. Ну, теперь я закончил с православием и перехожу к исламу. Все остальные религии я буду рассказывать менее подробно. К тому же про ислам, во всяком случае про радикальный ислам, у нас будет с вами отдельная лекция о том, как он эволюционирует и какие следствия из этого. Пока же я скажу, что в России отсутствует статистика верующих. У нас есть статистика этническая, была, по крайней мере. Она так или иначе присутствует в переписи. Если исчезла ежегодная статистика этническая, то в переписях она есть. И еще в специальных исследованиях в виде микропереписи присутствует этническая идентификация. Религиозной не существует, я уже объяснил причину. У нас менее значима она по сравнению с этнической. Поэтому есть только экспертные оценки. И экспертные оценки численности мусульман разнятся, но, в общем-то, в понятных пределах. От 15 до 20 миллионов. Разница в основном за счет учета мигрантов. И большой доли нелегальных мигрантов, которые некоторые считают, что нелегальных в 10 раз больше, чем легальных. Но это все оценки, никто толком не может... Они потому и нелегальные, что их учесть невозможно. А это миллионы. Поэтому тут есть различия. Дальше можем сказать совершенно определенно, я с этого начал, что религиозность среди мусульман многократно выше. Причем не только на религиозность номинальная, о которой я говорил, но и реальная. И эта реальная возрастает очень быстро. В Татарстане верующими мусульманами считают себя 86% сельских и 66-70% горожан. А на Северном Кавказе свыше 90%. И там религиозность прогрессирует чрезвычайно быстро. Более того, я могу просто утверждать, что как раз на Северном Кавказе религия очень сильно замещает другую религию. Религия, значит, естественно, замещает религию советскую. По всем данным, по анализу избирательных течений, выборов и так далее, наивысшая доля голосов, которые подавали за компартию, даже уже после распада СССР, была в Дагестане. А после того, как, скажем, произошло уменьшение интереса к компартии, перенос идеи марксистского эгалитаризма перешел на религиозный эгалитаризм. То есть, по сути дела, это оказались довольно близкие, взаимозамещаемые явления. Особенно быстро растет салафизм, новое направление в исламе, связанная с идеей салафизма. Это, в общем-то, одно из направлений фундаментализма, то есть возвращение к фундаменту, к основам, обновление через восприятие забытых старых истин. Но мы об этом будем говорить. Теперь три основных центра влияния ислама. Первый официальный лидер ислама, вот этот пестро одетый дедушка, это Талгат Таджуддин. Он возглавляет центральное духовное управление мусульман. Вот я буду еще рассказывать в нескольких других лекциях о том, что это за ДУМ, когда он был создан. Кстати говоря, создан он был Министерством внутренних дел еще Советского Союза. И это очень консервативное направление в исламе, очень этатистское направление государства, очень лоялистское направление, то есть оно демонстрирует повышенную лояльность властям. По сути, солидаризируется с большей частью требований, ну, если не Всеволода Чаплина, о котором я говорил, то во всяком случае официального руководства РПЦ, связанного с признанием государствообразующей роли религии, с признанием необходимости введения обязательного религиозного образования в среднюю школу, ну и многие другие, так сказать, идеи поддерживает это ДЗДУМ и лично Талгат Таджуддин. У него есть конкурент, практически открытый конкурент, в виде главы Совета муфтиев. Совет муфтиев заседает в Москве, его возглавляет шейх Равиль Гайнуддин. Оба они татарина, но Талгат Таджуддин живет в Уфе, а Гайнуддин в Москве. С 96 года между этими организациями, по сути, открытый конфликт и непрекращающаяся конкуренция. И именно поэтому властям пришлось приглашать сразу двух деятелей в этот самый совет, поскольку помирить их оказалось невозможно, и решили, что лучше уж приглашать двух представителей одного религиозного направления, они оба представлены в этом самом совете. Это направление пользуется авторитетом в крупнейших городах страны, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Именно это, а не официальное центральное духовное управление мусульман. Ну, он более-менее подчеркивает некоторую независимость от власти, разумеется, в известных пределах, но в меньшей мере, во всяком случае, в меньшей мере демонстрирует свой лоялизм. Выступает за самоорганизацию мусульман, за те или иные формы формирования каких-то клубов, ну, похожих на гражданские институты, организации, которые бы действовали более-менее независимо от центрального духовного управления, потому что оно изначально, еще со времен Российской империи, предопределяло желание централизовать, иерархизировать все движение мусульман, что, как правило, не удается ни в одной стране. Именно ислам чаще всего оказывается очень разнородным, разношерстным и формирует множество разных течений групп, не желающих подчиняться одному лидеру. Кстати, этот факт учитывался бывшим иранским монархом Мухаммедом Реза Пехлеви, и он представить себе не мог, что появится исламская революция во главе Хомейни. Он понимал, что и мусульмане не могут объединиться под единым началом. Так никогда не было. Но случилось. Но это я уже, так сказать, параллели выстраиваю. А в России ситуация все-таки не такая. Никакого Хомейни в России нету. Ничего похожего на единое объединение мусульман. не намечается. Потому что помимо названных двух, есть еще и третий. Давай я закончу, а потом... А что, уже время?
Закончится.
Да, я закончу. У нас время перерыва. Да? Сейчас я закончу, мы уйдем на перерыв. Да, так вот, на Северном Кавказе, где самая большая интенсивность роста мусульман, есть свой лидер Исмаил Бардиев. Хотя он сугубо номинальный лидер, его выбрали, но в каждой республике свой муфтий, свои политические деятели, но сам факт того, что единственный регион России, который регионально выбрал себе некого лидера, при том, что существует ДУМ, при том, что существует Российский совет муфтиев, это само по себе показывает, что этот регион находится на особом положении. Во всяком случае, мусульмане с Северного Кавказа не идентифицируют себя с некой общей, так сказать, уммой, то есть сообществом мусульман России. Сейчас мы прервемся, и через 10 минут я продолжу. Если вы не устали, если вам не скучно. А если скучно, скажете, я закончим раньше. Я продолжаю. Сейчас я расскажу вам о очень интересном герое. Еще одном лидере мусульман, правда, самовольном. Он сам себя назначил. Это самопровозглашенный лидер мусульман Рамзан Кадыров. Вы так заулыбались, вы знаете? Вы слышали?
Да.
Да. Вот, да, Рамзан Кадыров – это фигура очень колоритная, очень интересная. И те два обличия, которые тут и показаны, с одной стороны, он молящийся и как бы представляющий религию, с другой стороны, он в военной форме и представляет милитари, это вот эти два лица, он действительно, у нас герб российский, двуглавый орел. Так вот, Рамзан Кадыров, по-моему, тот самый двуглавый орел, который, одна голова которого в пилотке военной, а другая... Он, значит, в каких-то религиозных обрядовых одеяниях. Он действительно претендует на лидерство среди российского ислама. Он построил в Казани мечеть, самую крупную в Европе, назвал ее «Сердце Чечни», и этим бросил вызов Казани. Казань до этого построила такую мечеть, причем рискуя потерять, она построила в Казанском Кремле, который является памятником ЮНЕСКО, а по положению ЮНЕСКО запрещено на территории охраняемого объекта строить что-то, не связанное с аутентичным культурным, значит, ландшафтом. И вот, несмотря на это, они построили и так далее. Но оказалось, через пару лет их перепрыгнул Рамзан Ахматович Кадыров, сын Ахмата. Вот, построил мечеть в честь своего отца Ахмата Кадырова. Он очень претендует на лидерство в исламском мире. Он выступает от имени по разным поводам. Например, когда был теракт по поводу Шарли Эбдо. Он сделал целый ряд совершенно возмутительных, ну, с точки зрения, так сказать, цивилизованного сознания, заявлений на этот счет по поводу того, что они правы. По сути, он солидаризировался. Он солидаризировался с людьми, расстрелявшим это издательство. Ну, в общем, эта фигура действительно очень серьезная. И уж, по крайней мере, чеченская диаспора во многом подчиняется ему и в религиозном отношении. полностью подчинена, значит, муфтий Чечни, полностью подчинены Кадырову. Никогда никаких каких-то заявлений, которые бы как-то расходились позиции, быть не может. И все, что заявляет Кадыров, тут же будет одобрено и, значит, религиозным деятелем. Перехожу к следующему. Протестантизм. Ну, я вам говорил о Сергее Ряховском. И несколько слов о протестантизме. К сожалению, у меня нет времени рассказать обо всех движениях. Более того, я спрашивал двух моих коллег, а стоит ли мне делать этот обзор? Они говорят, да, зачем это все? У тебя и времени нет. Но я думаю, что вот мы говорили с коллегами, в Америке так мало известно об этих направлениях, что хоть как-то обозначить будет полезно. А ведь явление очень интересное. Протестантизм в России абсолютно новое явление. Это не то, что было, досталось по наследству. Большая часть протестантов – это люди, которые приняли протестантизм после 1991 года. Это представители разных течений или атеисты прошлого. Разных религиозных групп, которые перешли в протестантизм, разных групп христиан, или бывшие атеисты, которые приняли осознанно, не по традиции, осознанно выбрали эту религию. Если посмотреть на их численность, опять же, мы можем оперировать только экспертными данными, но все эксперты говорят, что их не менее 3 миллионов. Что это значит? Если сопоставить долю фактически религиозных православных, то они будут сопоставимы, почти сопоставимы с численностью реально религиозных протестантов. Я знаю случаи просто при мне, когда гражданский активист, не буду называть его фамилию, мой близкий знакомый, гражданский активист, который, казалось бы, вообще не религиозный человек, перешел в протестантизм и сейчас, собственно говоря, реализует свою гражданскую активность через вот свою, так сказать, пресвитерианскую деятельность в рамках этого религиозного течения. Итак, более 90% протестантов – это люди новые, добровольно вступившие в этот процесс. Они очень активны. В отличие от всех других, очень консолидированы. Несмотря на множество пятидесятники, лютеране, и англиканцы, и адвентисты, и так далее, несмотря на множество их течений, политически и организационно они довольно хорошо объединены. Их возглавляет, как я сказал, Сергей Ряховский, пастор сообщества пятидесятников. И он умело как бы лавирует в довольно сложной ситуации межрелигиозных отношений или религиозно-политических отношений в России. Буддизм. Не самая малочисленная религия, должен вам сказать. По оценкам их под миллион. От 700 тысяч до миллиона человек. Буддизм в советское время преследовался больше, чем все другие религии. Я даже не могу дать объяснение этому факту, но так или иначе практически все буддийские храмы, если православные оставались, мечети не трогали вообще, но за исключением случаев, когда все население выселялось, депортировалось с этих территорий, там и мечети разрушили. А там, где оставалось постоянное население, оставались и мечети. А вот буддийские храмы практически все были закрыты. Все. Поэтому возрождение буддизма – это 91-й год, бурное и мощное. Какое-то время у нас два буддийских региона. Это Калмыкия и Бурятская республика, Бурят-Монголия, можно сказать. Бурят-монголы там живут. Калмыки тоже часть монгольских этнических сообществ. То есть и те, и другие произошли от монгольского, от монгольских племен. Был очень колоритный лидер одно время в Калмыкии, миллионер Кирсан Илюмжинов. И он, сейчас он президент ФИДЕ, Международной Федерации Шахмат Мира. А был какое-то время главой чеченской, прошу прощения, главой Калмыкской республики. И в то время он заигрывал с Далай-ламой и даже пригласил его в Россию. Но после очень настоятельных и негативных значит, заявлений китайской стороны и связанных с этим значит, конфликтов уже международного характера, ему значит, запретили такого рода активность, и Далай-лама в России явно не в почете. После этого ситуация изменилась. Есть еще одна территория, в которой есть буддизм, это Тува. Но, во-первых, он там относительно ограничен. Значительная часть тувинцев либо исповедуют более древние шаманизм и другие виды религий, либо, как Сергей Кожугетович, наш министр обороны Шойгу, тот, выезжая на парады, военные парады, демонстративно крестится на православные храмы, поскольку таким образом он символизирует свою включенность в политическую элиту. Иудаизм. Ну, несколько слов. Итак, Россия – страна, где когда-то было большее число иудеев всего мира. Так исторически сложилось, что на территории Российской империи проживала большая часть иудеев мира. Но к настоящему времени официальная численность иудеев – 234 тысячи. Правда, когда нужны подавать заявки на выезд в Израиль, где дают бесплатные пособия и так далее, это количество резко возрастает. То есть какое количество иудеев, трудно посчитать. По статике 234, но если по поданным заявлениям на выезд в Израиль, их может и до полумиллиона сразу вырасти. Но, переходя от полушутки к полусерьезным заявлением, могу сказать, что ни одна этническая группа не эмигрировала с такой скоростью и с такой интенсивностью. Миллионы за 90-е годы. То есть практически, еще раз говорю, ни одна, ни религиозная, ни этническая группа так быстро не покидала эту территорию, как и иудеи. Сложилось два течения. Собственно, второе течение, как я уже сказал, мелкое и малозначащее в религиозном плане, приобрело политическое значение только потому, что Бел-Лазар и возглавляемый им две организации, как бы, религиозные сейчас сложились. Они сложились по религиозному признаку, одни хасиды, другие традиционные иудеи, и по социально-организационным условиям. Первую, как бы, поддерживает такое движение, как ФИОР, Федерация еврейских общественных организаций России, ее возглавляет Бен Лазар, очень лояльный по отношению к Путину и очень, как бы, всегда поддерживающий его политику. И КЕРООР, Конфедерации еврейских религиозных общественных организаций России. Очень длинное название. И это организация, которая всегда была поддерживаемая крупным бизнесом. И сегодня ее президент – это крупный предприниматель Олег Адольфович Малис. они признают в качестве главы и поддерживают раввина Московского хоральной синагоги Адольфа Шаевича, который играл, и вся эта организация при Ельцине играла бесспорно ведущую роль. Никто тогда ни о каких хасидах и не говорил. И она была очень сильна и очень влиятельна, и именно потому, что крупнейшие, как тогда говорили, олигархи, крупные финансово-политические группировки еврейского происхождения, так или иначе поддерживала эту организацию. Но так случилось, это была социально-политическая и социально-экономическая организация, существует до сих пор, называется она Российский еврейский конгресс, который сейчас старается быть максимально нейтральным, а когда-то был очень даже влиятельным. Но два из бывших его президента, Невзлин, это помощник Ходорковского, и Гусинский, они находятся в политической эмиграции. И уже поэтому вот вся эта, значит, конструкция, все это движение сегодня явно не в фаворе и находится, так сказать, ну, если не в оппозиции, то в таком неблагосклонном, скажем так, нейтралитете по отношению к власти. Или власть по отношению к ней. Скорее наоборот. А сами-то они не проявляют политической активности, но вот власть их не жалует. А я привел вам цитату вот на следующем слайде. «Демократия в аду, а на небе царство». Это известное выражение Иоанна Кронштадтского, очень крупного религиозно-политического деятеля начала века. Он был членом Святейшего Правительственного Синода. Он был одним из организаторов первой русской националистической партии «Союз русского народа». Он был почти легендарным антисемитом и возглавлял, поощрял такие движения радикальные, как «Черная сотня» и так далее. Был тогда прославлен куда больше, чем Рамзан Кадыров ныне. И очень был обласкан царем, поскольку он входил в святейший правительствующий синод. То есть та организация, которая прямо от императора управляла религиями в составе Российской империи. Ныне его слова, его имя – это знамя для самой радикально правой части русского православного движения, таких фундаменталистских движений, как «Союз харузвеносцев», «Союз православных братств», партии религиозно-политической «За Русь святую». Это те партии, которых вы, возможно, слышите, и такие группировки, которые, значит, мешают проведению либеральных митингов или режут, обливают зеленкой картины, посягают там на личную безопасность, ну, скажем, там такого человека, как Навальный, ну и так далее. В общем, это очень такая заметная, шумная, я бы не сказал, что она многочисленная, но она заметная, шумная, такая символизирующая себя группировка. Формально РПЦ не отождествляет себя, то есть Московский патриархат не отождествляет себя с ним, но и не порицает. Поэтому, то есть, стоило бы ему, скажем, выступить решительно против таких действий. И, скорее всего, многие выходки этих людей были бы невозможны. Ну, они оказывают значительное влияние на мобилизацию общественного мнения в таких значимых мировых, уже получивших мировую известность явления, как борьба против группы Pussy Riot, наверное, вы слышали, против, значит, явлений, связанных с гомофобией, ну и так далее. Они возглавляют такого рода политические активности. Это люди, которые прикрывались такими персонами, как Чаплин, который формально сейчас уже не состоит на службе в РПЦ, и протоиерей Смирнов, который там все еще действует в качестве одного из руководителей. Так что это довольно влиятельная сила, хотя, еще раз говорю, отнюдь не многочисленная. Но среди православия есть и откровенные христианские демократы, люди, которых почитают и в либеральном движении, и в различного рода на таких партиях, и таких движениях, как «Мемориал». Это очень широко известный философ и мыслитель Александр Мень, покойный. И это еще один покойный Глеб Якунин, с которым я был очень хорошо знаком, и всегда я к нему с большим уважением относился и в личностном плане, и как в гражданском отношении. И это ныне живущий Георгий Эдельштейн, человек, посвятивший себя просвещению в глухой костромской деревне, он живет. И он был это смелый человек, который еще выходил на площадь протестуя против ввода войск Советского Союза в Чехословакию в 68 году. То есть тогда было очень... Это не сегодня выходить на площадь Манежную, тогда это грозило очень суровыми карами. Тем не менее, он это делал. И это Александр Ардов, священник и человек из семьи, которая значима для российской культуры. Это семья, в которой была поэтесса Анна Ахматова. Это семья, из которой вышли многие знаменитые артисты. Это один из источников культурной, так сказать, элиты, можно сказать, современной России. И все это священники православные. И то, что я вам говорил, никакие базовые идеи той или иной религии не дают запрета, не делают невозможным проявление тех или иных форм либеральной мысли людей истинно верующих, не прикрывающихся верой, а реально религиозными, верующими, для кого это значимая, значит, культурная ценность. И Александр Мень говорил, давно замечено, что нетерпимость, фанатизм, будь она религиозная или атеистическая, есть проявление не веры, а неуверенности. Это довольно точное определение, чаще всего это комплексы неполноценности, неуверенности замещаются теми или иными формами радикализма. И второе, легко любить все человечество, а вот соседа любить трудно. И это точное определение. Представление о том, что можно быть, так сказать, всемирным космополитом, при этом не любя своих соседей, свою территорию, свое государство, это опасное и заблуждение, против которого выступал Мень. В общем, разные течения есть в одной и той же религии, в том числе и в среде православия. Она неоднородна, но очень разнообразна, как и палитра общественной России. Очень интересное явление. Оценку делал мой любимый Пью-центр, анализируя соотношение респондентов, считающие, что демократия является лучшей системой управления, и тех, кто предпочитает недемократический метод. Любопытно, что только в трех странах, Сербии, Молдовии и России, большая часть опрошенных поддержала недемократический метод. И это все одно и то же. Я же вам говорил, это исследование Пью-центра, июль 1915, июль, это все, что я буду рассказывать до до конца нашей встречи вот здесь, в этом здании, и завтра, и послезавтра, все мои международные исследования я в этот раз построил на материалах этого самого Пью-центра, чтобы не было различий в сопоставлении. Вот, значит, но при этом я хочу вам сказать, вот только три страны, и при этом в Сербии практически пополам распределилось население. И те, кто поддерживает демократию, и те, кто считает, что это не лучшее мир, только в двух странах из всех, Молдовии и России, наибольшее, 44% в Молдовии, 41% в России, полагают, что ценностной культуре православного человека демократия — это то, что вот говорил Чаплин. Демократия действительно не свойственна. Всем остальным так не кажется. И что любопытно, Греция – родина ортодоксальной веры, родина православия. Оттуда все остальные переняли православную религию, ортодокс religion. Но Греция и родина демократии. И как нигде, 77% жителей Греции считают, что только демократия является необходимой политической системой, выражающей взгляды, в том числе и православных людей. И это очень показательно. Никаких свидетельств о том, что существует некая особая православная цивилизация, которая не приемлет демократические формы правления, не существует. Вот вам Греция, типичное тому доказательство, но так же, как и Украина, еще раз говорю, большая часть, включая Беларусь, подавляющее большинство все же считают, что демократия более приемлемая форма управления, чем авторитарная система. И только Молдова и Россия в силу определенных обстоятельств, в том числе воздействия властей, так не считают. Ну, вот на этом я закончил. Вот, спасибо вам за внимание. Я закончил уже не совсем святым Владимиром, но верующим.